Всем привет! С вами Юля Клименко и мой подкаст об успешных русскоговорящих женщинах в США и в Канаде. Спасибо, что вы с нами. Желаю всем вдохновения. Моя гостья сегодня – Мария Шемякина. Мария – еще одна представительница IT-индустрии и может одновременно похвастаться магистерской степенью в Computer Engineering и в HR. Эксперт HR PM клуба, автор методики премирования сотрудников по ключевым точкам проекта, приглашенный спикер Международного форума труда 2017 года – это все о нашей гости. В данный момент Мария работает по двум направлениям. По утрам она Data Analyst в одном из топ-5 госуниверситетов США, а под покровом ночи занимается карьерным консультированием девушек в части прохождения интервью, составления резюме, сопроводительных писем и поиска работы в сфере IT на американском рынке труда. Мария также является основателем сообщества Russian Speaking Women in IT и сооснователь IT Ladies of North Carolina. Маша, привет!
Здравствуйте!
Спасибо, что ты ко мне пришла на подкаст. Мне очень интересно поговорить о твоей истории. У тебя такое необычное сочетание двух профессий IT и HR. Как это приключилось?
Приключилось это очень просто. Родители меня запихнули туда, куда хотели, и так из меня получился айтишник. Я закончила Бауманку, и моя основная специальность – это были автоматизированные системы обработки информации и управления. И так получилось, что первые там два семестра я на родителей злилась, после чего втянулась, и, в общем, как бы в конце, после окончания университета, я перешла работать в сферу IT и очень быстро стала руководителем проектов внедрения информационных систем, которые в итоге оказались тесно связаны с людьми. Нам пришлось обучать очень-очень-очень много людей. Это порядка 12 тысяч человек, потому что у нас была крупная компания, которая занималась геологоразведкой. Это было одно из подразделений «Газпрома». Вот. И нам приходилось ездить по разным филиалам, офисам, ПХГ там и так далее. И вот, в общем, в процессе этого всего дела я поняла, что люди-то мне нравятся больше, чем компьютеры. Мне нравится гораздо больше. И мне понравился весь процесс обучения людей, мне понравилось их вдохновлять на какие-то перемены, потому что те информационные системы, которые мы внедряли, они, в общем, требовали, ну, такого челленджа со стороны людей, что новые методы принять. И когда подошло время что-то как-то двигаться дальше, потому что 7,5 лет в одной компании, и там, к сожалению, была такая система, что уходили, простите за выражение, ногами только вперед со своих должностей, то стало понятно, что можно либо дальше переходить в этом же направлении в другие компании, либо что-то поменять. Мне показалось, что что-то поменять – это всегда хорошая идея. Вот, и я решила уйти в HR. Я получила мастер-дегри здесь, в Пьедмонтовском колледже в Америке. И параллельно еще там в России взяла несколько разных курсов поддерживающих. После этого я начала все с нуля и пошла работать рекрутером, что было для меня очень непривычно. Но оказалось очень прикольно и забавно, и довольно быстро я сделала хорошую карьеру. И там через 3 месяца я стала главным тренером дивизиона, через полгода я уже стала замначальника отдела. Ну, в общем, как-то так пошло. И за практически там меньше чем 5 лет я сделала карьеру до замгенерального директора одной из крупнейших промышленных компаний у нас в Москве. Это был проектный институт, который занимался разработкой разной документации по подготовке газа к транспорту, по разным там другим вещам. И мы строили в том числе и космодром Восточный, и мы готовили к Олимпиаде в Сочи всю инфраструктуру газовую. Ну, в общем, как бы крупная компания. И там мне было очень хорошо. Это мое до сих пор самое любимое место работы. Но тут, наконец, подошла наша грин-карта и возможность переехать в США. Я приехала сюда на разведку, начала смотреть, что мне делать в роли HR. И поняла, что мне здесь нечего делать в роли HR, потому что здесь совсем другие законы, здесь совсем другие правила игры, здесь другая карьерная лестница. И если я захочу продолжать в этом поле работать, мне нужно снова возвращаться на позицию рекрутера, снова брать дополнительное образование, сертификаты и, в общем, я подумала, что для меня это too much. При этом, на самом деле, выхлоп от этого пути был бы не очень большой, финансовый выхлоп, я имею в виду.
Да-да-да.
Потому что профессия HR здесь не настолько оплачиваема, и как бы нужно забраться совсем высоко-высоко наверх. Более того, мы все равны, но некоторые равнее, и поэтому все равно, будучи не native спикером, здесь сложно становиться HR-ом, особенно на высоких позициях, потому что эта профессия подразумевает все-таки большое количество болтания, разговоров, могут быть судебные иски, если ты там неправильно понял кандидата там или еще что-то. То есть как бы я решила в это не ввязываться. Провела анализ рынка труда и поняла, что, собственно говоря, IT – это тот священный грааль, который дает хорошие деньги, который дает хорошее положение в обществе. И, в общем, я как-то смыла пыль со своего диплома, сдула этот толстый слой и решила немножко, опять-таки, сменив свое изначальное направление project management, уйти в модный нынче data science, machine learning и data analysis. Где-то за год, наверное, с небольшим я подняла с нуля там и программирование, и какие-то другие аналитические вещи. Вот. Ну и, собственно говоря, довольно быстро и шустро здесь устроилась на работу. Сейчас я работаю в UNC, это университет Чапел-Хилла, города, где, собственно говоря, я живу, в Северной Каролине. Он по прошлому году занял первое место среди State University, до этого все время был на третьем месте, то есть как бы это один из лучших State University в стране. Занимаюсь очень интересным направлением, это фандрейзинг, то есть мы занимаемся анализом базы данных наших доноров, которые дают деньги на поддержание разных других как бы наших вещей. Это интересное направление, для аналитики здесь огромное поле, потому что мы должны как-то представлять для наших проект-менеджеров данные под тем углом, чтобы больше получить прибыль для университета. То есть это такая важная позиция. Плюс ты имеешь дело с очень sensitive информацией. Она и конфиденциальная, и очень такая непростая. Ты получаешь доступ к очень разнообразной информации о людях. Но это интересно, это здорово. К сожалению, я не смогла уйти, или, к счастью, полностью от своей HR-овской нотки, потому что все-таки это, видимо, как это то, что, к чему у меня душа лежала и лежит. Поэтому буквально через месяц после приезда я организовала здесь сообщество у нас, которое как раз и занимается как бы налаживанием пути женщин в IT, скажем так. У нас есть две фейсбучных группы. Одна группа рассчитана только на наше локальное местное сообщество в Северной Каролине, и мы делали до ковидные времена живые ивенты, собирали людей, ну как-то это все так представляли, приглашали HR-ов из других компаний, там устраивали тренинги. Сейчас, конечно, это все практически заглохло, потому что вебинары — это все-таки не совсем то же самое. Да. Вот, а вторая группа у нас общеамериканская. У нас как-то так получилось, что в основном там Калифорния и Нью-Йорк еще присоединяются, плюс многие из них интересуются переездом в Северную Каролину, потому что у нас один из самых быстрорастущих сейчас штатов по Америке, и у нас очень большой приток идет мигрантов со всех мест. Ну вот, в общем, как бы я свои HR-овские нотки выкладываю туда, поэтому вот так вот я дошла до жизни такой.
У меня столько вопросов, очень-очень много. Первый вопрос, который у меня к тебе есть, Маш, у тебя образование то есть основное образование IT из дому, правильно? Ты сказала, что за год ты подняла свои skills, ты брала какие-то курсы в университете, ты сама этим занималась. Как ты подтягивала? Потому что data science нужно быть в ногу с временем, да, если ты давно там не работала, не занималась, многое меняется даже за год, за два. Как ты подтягивала свои, как это будет, skills?
Skills так и будет skills.
Skills. Так и будет skills.
Мы же как бы находимся, поэтому skills так и будут skills. Навыки, по-моему, это. Базовое образование в Бауманке, оно хорошо тем, что оно не ржавеет. И как бы оно очень мощное. Мы учились все-таки там полные 6 лет. И даже здесь, как бы, когда я в Америке эвалюировала свой диплом, мне его эвалюировали без вопросов на мастер-дегри, потому что как бы количество часов там было почти 10 тысяч. То есть это как бы хорошая-хорошая база. На самом деле я не очень могу понять реальный объем, который потребовался, например, человеку с образованием, там, не знаю, экономиста или там, не знаю, менеджера туризма, если бы ему пришлось получать сейчас сертификаты в Data Science. У меня с этим проще, потому что я прекрасно знаю теорию вероятности, и из меня ее не выбить как бы там ни годами, ни чем-то еще. Я хорошо знаю статистику, я хорошо знаю там многие другие вещи. У меня был специализированный курс там по визуализации, я хорошо умею делать дашборды, презентации там и так далее. То есть, в принципе, как бы довольно большую часть этого дела мне надо было просто как бы пролистать так и посмотреть так на быстром ходу, скажем так. Основное то, что я брала, я не стала идти на фундаментальную программу. То есть я специально не пошла ни на мастер там очередной, ни на какие-то другие вещи. Именно потому что, как ты правильно сказала, это очень динамичная среда. И идти получать сейчас двухлетнее образование можно только в том случае, если у тебя нет базы. Потому что иначе за эти 2 года все уходит вперед настолько далеко, что ты заканчиваешь уже с устаревшим дипломом, с устаревшими знаниями. Я сделала абсолютно персонализированный набор источников, ресурсов. То есть у меня был Яндекс.Практикум. Они сделали замечательный совершенно проект, который есть и русскоязычный, есть и англоязычные вариации. Мы попробовали все варианты, которые там были, потому что мы попали на первый поток с Яндекс.Практикум русским. Потому что они только открылись, это был первый поток, я туда сразу записалась. Потом они переделали этот первый поток с дейта-анализа на дейта-сайенс, я перескочила туда. Потом они сказали, ребята, мы открыли на английском языке, я сразу перескочила туда. Потому что мне что у них понравилось, они делали только хорошую базу, я даже сказала, не столько хорошую базу теоретическую, но у них была хорошая база практическая. То есть на них можно было хорошо отрабатывать, причем не какие-то мелкие моторные навыки там, программирования или анализа, а у них хорошая база проектов. То есть как бы мое основное портфолио, с которым я потом здесь искала работу, оно было сделано из проектов Яндекс.Практикума, которые я презентовала. То есть проекты у них прямо вот замечательные. А потом я использовала DataCamp. Это такой малоизвестный на самом деле ресурс, но совершенно бесценный, в котором, на мой взгляд, идеально все. То есть там маленькие теории, причем там можно учиться не только дейта-анализу, дейта-сайенс, там есть и другие как бы ответвления, там можно, не знаю, там Power BI изучать, Tableau, там какие-то SQL и так далее. То есть, в принципе, для тех девочек, с которыми я общаюсь, консультирую, кто хочет войти вот в эти вот сферы, я им DataCamp рекомендую всегда абсолютно. У тебя там минута теории, потом там 5 минут практики, ты закрепляешь все абсолютно до малейшей детали, мельчайшими какими-то вещами. И даже сейчас в своей работе, когда я вдруг понимаю, что забыла какой-то алгоритм или какую-то там методику, я туда залезаю, быстренько прохожу заново и такая, о, все, вспомнила, как бы побежали дальше. То есть, в принципе, я себе набрала, натыркала таких вот этих курсов, там что-то с Куасера взяла. Я взяла в Джон Хопкинс Университи, у них был хороший курс, назывался Data Science for Real Life. Это такой, ну, по сути, обзорный курс, связанный с Data Science, без углубления там в математику и в статистику, но который дал представление, как это применять, где использовать, там, что с этим делать, был хороший. IBM замечательно дает курсы по SQL, я как раз у них там несколько сертификатов получила. То есть у меня была сборная солянка, но я могла это сделать именно исключительно из-за своего базового образования. Конечно, как бы с нуля, придя на открытый рынок, ты не поймешь, что брать. Тебе нужен либо человек, который тебя направит, вот, либо самому иметь базу, чтобы оценить, что хорошо, что плохо.
Понятно. Маш, а ты потом эти все курсы ты показывала на своем резюме? То есть как ты это обыграла?
Ты знаешь, как бы у меня с резюме как-то свои давние отношения. Я подхожу к этому процессу как к рекламному буклету. Потому что если я в него вставлю все сертификаты, все курсы, которые я получила за жизнь, то это будет портянка, которую я могу обклеить, в принципе, в свою комнату вместо обоев. Потому что я, в принципе, не очень понимаю, как можно жить, не учась постоянно чему-то, поэтому у меня параллельно всегда идет какое-то там мини-обучение, хоть там мини-скиллс, хоть hard skills, хоть soft skills, у меня обязательно что-то идет. Поэтому, на мой взгляд, резюме – это та вещь, где ты должен вставить только то, что хорошо тебя прорекламирует и хорошо привлечет внимание. Более того, я никогда не использую один тип резюме. У меня всегда, когда я ищу работу, у меня как минимум 3 варианта, потому что я понимаю, что могут быть разные ответвления. Если я ищу работу, там, например, откликаюсь на вакансию как machine learning engineer, то я вставляю там больше skills, которые связаны с этим направлением. Там дата-анализ там с этим направлением. Не знаю, если я хочу как safe site project management вставить, потому что когда я вышла на рынок и боялась, что не найду как бы здесь ничего и никак, особенно в ковидные времена, Откликалась в том числе и на project management вакансии, потому что это то, где я себя абсолютно уверенно чувствую. У меня там больше 10 лет опыта, и, в общем, как бы бояться мне там нечего. И под каждый из этих типов это разный набор сертификатов, которые ты там указываешь, разный набор skills, которые ты указываешь. То есть резюме — это очень живая вещь. И, конечно, как бы я вот, например, опять-таки повторю, считаю, что DataCamp — это идеальный ресурс для аналитиков и дата-сайентистов, но указывать его в резюме почти бессмысленно, его мало кто знает. Поэтому для этого у меня есть IBM, для этого у меня есть там Джон Хопкинс Университи, у меня есть там Duke University там, и так далее. То есть я стреляю как бы крупными названиями своих курсов, а знания беру в хороших местах.
Мария, расскажи нам, как ты вообще попала в такой крутой университет?
Как это... Целых 3 года я учила слово «престидижитатор» и целых 2 месяца училась делать фокусы. Примерно так же, потому что у меня, в принципе, университет, наш этот UNC Chapel Hill, это была моя изначальная цель. То есть я туда хотела по очень примитивной для москвича причине. Он находится в 8 минутах от моего дома. Мне очень сильно не хотелось ездить на работу долго, потому что в Москве последнее, как бы, вот мое это место работы, я ехала на работу каждый день 2 часа в одну сторону, 4 часа в день у меня уходило на дорогу. И с последнего года своей жизни на этой работе, когда у меня рабочий день начинался в 8 утра, заканчивался, как отпустят, то есть как бы у меня был совершенно как бы день сурка, когда я не могла вообще, то есть я в итоге перестала ездить за рулем и стала ездить на такси, потому что я просто тупо спала в это время и не могла вообще как бы приходить в сознание. Поэтому здесь, когда у меня этот Chapel Hill находится в 8 минутах от дома, причем это с учетом того, что машину надо прогреть, вывести из гаража как бы и вот доехать, мне, конечно, это прельщало. Во-вторых, это, ну, действительно очень престижное место. И когда у нас как бы говорит, что ты работаешь в UNC Chapel Hill, тут как бы у людей как-то появляется дыхание, и они все восторженно вздыхают, это приятно. А при этом мне изначально хотелось попробовать попасть сразу в крупное место. Несмотря на то, что как бы это первая работа в США, мне хотелось попасть куда-то, чтобы можно было дальше шагать семимильными шагами. Я довольно амбициозный человек, поэтому лелеять себя мыслями, что я буду сидеть тут на фудстемпах или там на, не знаю, пособиях, чтобы, не дай бог, там не лишиться Medicaid и так далее, это не моя история, как бы мне хочется быстрее-быстрее, скорее-скорее, чтобы переехать в дом за $1 миллион и, в общем, дальше подумать, что делать на ближайшую перспективу. Поэтому начинать мне хотелось тоже с чего-то крупного. Что для этого нужно было сделать? Для этого нужно было выработать стратегию поиска. Стратегия поиска была у меня следующая. Я понимала, что среди огромного количества резюме, которые кидают на вакансии, то есть вот я потом уже со своей начальницей, когда разговаривала, уже устроившись на работу, она сказала, что конкретно на мою позицию откликнулось у них 120 человек. То есть, в принципе, это довольно много. С учетом того, что очень специфичная была позиция с очень специфичным набором требований и какими-то ограничениями, включая того, что там минимум мастер-дегри должен был быть. То есть это, в принципе, большой конкурс. Пробиться через просто аппликейшены, которые ты делаешь на это, почти бессмысленно. Ты попадаешь в топку, тебя никто не видит, не слышит. И более того, как бы я, конечно, с одной стороны, за честность, с другой стороны, я за то, чтобы эта честность в резюме, я имею в виду, не мешала как бы вашим целям. Поэтому во всех своих резюме я использую preferred name. То есть я нигде не пишу русскоязычную фамилию. Я ее сократила и, собственно говоря, ей пользуюсь, чтобы мало ли какие там у рекрутеров или у других там людей, которые смотрят резюме, свои предрассудки и как бы мысли, я хочу слиться с пейзажем и выглядеть а-ля как местная. Поэтому я использую preferred name. Слава богу, у меня мое как бы оригинальное имя Мария как бы не вызывает больших удивлений, поэтому либо Мэри, либо Мария, как бы их всех устраивает, они не заподозрят во мне русскую шпионку, это уже хорошо. Собственно говоря, по этой же причине я никогда не указываю в резюме, что знание и владение русским языком, потому что мне оно вряд ли поможет в трудоустройстве, потому что если позиция специфично не подразумевает там человека билингва, то никаких поинтов вам это не даст, а скорее опять-таки сразу покажет, что вы, в общем, как бы не местные. Поэтому мой совет номер один – это всегда старайтесь слиться с пейзажем и с местным населением, потому что конкурируете вы именно с ним. А второй момент – это, опять-таки, то, что я выработала и за годы, и помощи в поиске в Москве, и как бы здесь. Есть смысл откликаться на свежие вакансии. Если вакансия висит больше 2 суток, на нее откликаться практически бессмысленно. Потому что в первый день потока на нее сразу идет там 100, 200, 300, 500 откликов, а в крупной компании типа там IBM у нас здесь и по 1000 кидает. Типа, ну, как бы это, ты просто тратишь свое время, особенно с учетом того, что в России это быстрый процесс и проходит легко, в Америке application занимает долгое время. Пока ты запомнишь там все эти формы и отправишь их, это пройдет очень много усилий как бы впустую. Поэтому откликаться только на свежие вакансии. Я их все мониторила в ежедневном режиме, то есть как бы я уже примерно знала, во сколько там, какая компания что публикует, и поэтому отслеживала. Второй момент – это находить хайринг-менеджеров. То есть, в принципе, невозможно практически опять-таки пробиться, если ты менеджера не найдешь. Хайринг-менеджера можно искать разными путями. Можно находить через обходные руки. То есть, например, конкретно в UNC я откликалась тогда на несколько разных позиций. Более того, я получила в итоге 2 оффера в UNC и выбрала среди них тот, который мне понравился больше, потому что второй оффер был на грантовскую позицию, она была временная, ограничена сроком жизни гранта, и мне это было не очень интересно, мне хотелось постоянную работу, перманент full-time. Вот, поэтому я находила как? Я смотрела, где открыта вакансия, какой департамент. На всех сайтах всегда есть раздел с персоналом, можно найти любые контакты, и я просто наугад выбирала там по более симпатичному лицу, кому послать свое письмо, и дальше писала замечательное развернутое письмо со словами, что вот как бы я увидела вакансию в вашем департаменте, вы не могли бы как бы сказать, кто за нее ответственен, потому что вот сплю и вижу, грежу, вообще как бы жить не могу, аппетит пропал, хочу работать у вас. И пока что вот за все время, которое вот я откликалась, мне не ответил только один человек. Все остальные отвечают там, кто-то отвечал «знаю», кто-то отвечал «не знаю», кто-то там более дружелюбно, менее дружелюбно, отвечали все. И таким образом ты можешь выйти на хайринг-менеджера. С хайринг-менеджерами дальше ты уже списываешься, и нужно всегда к этому письму хорошо готовиться, и не просто посылать там «здравствуйте, я Вася, посмотрите мое резюме». Я всегда проводила некий ресерч, я делала, смотрела, чем занимается конкретный департамент, какие у них, там, не знаю, исследования, задачи, процессы, что они публикуют у себя как бы на сайте, там, на страничке, как, ну, какие-то важные моменты. И после этого я писала, во-первых, кратко указывала, что я в курсе происходящего у них, а во-вторых, естественно, писала, чем я могу им помочь, и как бы как мои skills могут позволить им достичь этих целей. И людям это нравится, им не важно, какой вы хороший, им важно, что вы можете дать компании. А если вы можете что-то дать компании, тогда они будут смотреть, насколько вы хороши, чтобы у вас это взять. Вот, поэтому это вот второй момент, это, точнее, уже даже третий, это писать такие персонализированные письма для хайринг-менеджеров. Ну и основной момент, если вы все-таки тыркаетесь и пытаетесь найти как бы работу через сайты обычные, там не через хайринг-менеджеров, нужно, чтобы резюме было оптимизировано от местной ATS-системы, потому что если вы их не пройдете, то вас просто никто не увидит. Тема составления резюме здесь, в России, сильно отличается. И если у нас, например, считается, что ты должен выставить фотографию там, улыбающуюся, правильную, хорошую, там, поставить пару там, не знаю, графиков, картинок и чего-то еще, то это большой плюс, то здесь это огромный минус. Потому что ATS-система не воспринимает ни графики, ни фотографии, ни картинки, ни таблицы, ни линии. Более того, она не читает половина шрифтов, как бы шрифтов, как бы там только Times New Roman, Arial там, и парочка еще. Поэтому если вы не совпали, не назвали правильно раздел, там, не знаю, summary skills и так далее, а назвали его там my work history там или что-то еще, то как бы вы просто летите в топку и даже об этом не знаете. Поэтому вот такой вот, как это, много труда и мало блошиба.
Да, да.
Вот такой процесс.
То, что ты говоришь, Маша, это музыка для ушей, потому что я понимаю, насколько люди не понимают, как важно не просто отправить резюме. Это 15% твоего успеха. Остальные 85% — это networking, это узнать о компании, узнать, каким образом вы лично можете помочь им решить их проблемы. То есть их не волнует, кто вы, их волнует, как вы можете помочь им. Маш, а какие у тебя любимые сайты по поиску работы? Вот ты в IT-индустрии, давай конкретно по IT поговорим, потому что, ну, Канада, США похожи, но разные.
Мой, опять-таки, экспириенс и вот помощи девочкам, и свой собственный, привел меня к тому, что лучше всего откликаться именно на сайтах компаний. Потому что все агрегаторы типа Indeed, Glassdoor, Dice и так далее, их можно использовать только как некий механизм для, ну, как бы, чтобы понять, какие вакансии сегодня вышли на рынок. То есть, чтобы не прочекивать каждую там компанию, а вот как бы именно как агрегатор. Это удобный такой инструмент. Ты открываешь, смотришь, там новые вакансии за сегодня. Ага, вот это мне подходит, я буду откликаться. Откликаться через эти сайты напрямую, мне кажется, бессмысленным, потому что вот во всяком случае вот на опыте у меня и моих знакомых это нулевой выход. То есть ни разу ни у кого ничего оттуда не сработало. Я так подозреваю, что компании, может, их и публикуют с целью именно такой новостной рассылки больше, чем собирание реальных откликов. LinkedIn у меня вызывает смешанные чувства, во всяком случае в сфере IT, потому что через LinkedIn у меня было огромнейшее количество общений, там, разных взаимодействий с рекрутерами, но у меня сложилось ощущение, что большинство из этих рекрутеров, они находятся не на территории США, не на территории Канады. Они находятся в Индии, в Китае, где-то еще, и работают по аутсорсу на какие-то местные компании. То есть, когда с ними начинаешь разговаривать, мало того, что они говорят так, что я их не могу понять практически никак, хотя я понимаю довольно хорошо всех, как бы, и коллег у меня много, и индусов, там, и китайцев, и всех остальных. Здесь, как бы, явно, что люди в стране не находятся, с ними трудно коммуницировать. При этом они явно работают за процент какой-то вот этих денег, что у них основная цель тебя просто, не знаю, достать, поговорить и так дальше, у них ничего этого не идет. То есть, опять-таки, повторюсь, количество взаимодействий было огромное, количество выхлопа с LinkedIn нулевое практически. То есть LinkedIn – хороший способ поиска хайринг-менеджеров, хороший способ выхода на кого-то, написать, там, не могли бы вы мне дать реферал, там, или еще что-то. То есть такая коммуникация, она, безусловно, важна. И поддерживать свой LinkedIn-профайл тоже нужно, чтобы у тебя было какое-то количество там, друзей, связей, там, желательно больше этих 500. Можешь туда указывать свои skills, потому что, в принципе, если ты, например, общаешься здесь с кем-то из друзей, знакомых, и говоришь, что там ищешь работу, они, как правило, просят даже не резюме, чтобы ты им дал, а хотя бы ссылку на LinkedIn. Это более простой вариант, и фактически LinkedIn может вам заменить такой интерактивный вариант резюме. Вот с этой целью это удобный инструмент, потому что ты туда прописал все свои там навыки, все там, где ты учился, где работал, какие сертификаты есть, и вот если ты с кем-то общаешься, тебе говорят, о, у меня есть позиция, ты ему сразу и шлешь там эту ссылку на LinkedIn, не заморачиваясь с резюме, кавер-леттер и так далее. Во всех остальных вещах, не знаю пока, может быть, на более высоких уровнях, может быть, в других профессиях как-то по-другому обстоит, но вот в сфере IT не очень.
В моей сфере LinkedIn очень полезен, я вообще обожаю эту платформу, но я понимаю, каким образом LinkedIn используется в IT, да, это действительно очень много ненужных коммуникаций, которые не приносят абсолютно никаких результатов. И у меня было интервью с другой девушкой, тоже из IT-индустрии, она Senior Data Scientist, и она говорила, что ей постоянно пишут рекрутеры с разных компаний, это you get fatigue, да, у тебя постоянные вот эти requests, pitches, right, they pitch you all the time. Поэтому понимаю, в моей ситуации мне очень LinkedIn интересен, потому что у меня есть возможность связаться с абсолютно разными людьми, с разными non-profits и colleges и так далее. Маш, расскажи, как вообще обыграть свой опыт работы в другой стране, не в США, не в Канаде, да, не в Америке? Нужно его ли указывать в резюме в IT-индустрии, да? Или нужно забыть о том, что ты делал дома и какие у тебя позиции были? Каким образом лучше это показать или не показать?
Я думаю, что это нужно всегда показывать в том ключе, который наиболее выгодно покажет вас. То есть, в принципе, мы здесь как раз имеем большое преимущество, на самом деле, перед местными, в том плане, что никто, на самом деле, не знает, чем мы там реально занимались, как мы там реально назывались, и было у нас там 20 компаний или было 3. И эту ситуацию можно использовать в свою пользу. Безусловно, там говорить, что вы, не знаю, там программируете на C++, когда вы его в глаза не видели, не стоит. потому что это все равно вскроется, и, в общем, любое там первое тестовое задание как бы выведет на чистую воду. Но если вы, например, проработали, ну, к примеру, там 10 лет в маркетинге и сменили за это время, там, например, это в компании, вам не нужно об этом писать. Вы можете саммаризировать как бы этот опыт и написать, что просто вы там с 2010 по 2020 или там по 2015 занимались там тем-то, 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 и позиции у вас там были там от такой-то, например, до такой-то. Таким образом, вы сможете показать свой как бы прогресс там карьерный, вы сможете показать, что вы делали, какие у вас достижения, и опять-таки отличие основное российского подхода к резюме и местного, что в местных их интересует исключительно, что вы сделали и достигли. Им не важны ваши должностные обязанности, и как бы, потому что у нас, ну, через меня там прошли тысячи этих резюме в России, и у нас очень многие просто берут свою должностную инструкцию, вставляют как бы то, что они должны были делать, и выставляют это как опыт работы. Если этот номер не проходит. То есть ты можешь сказать, что, например, там, я руководил компанией там из, не знаю, там, 15 разработчиков, и мы сделали это. И дальше бам-бам-бам, вы пишете, какие у вас были проекты, сколько вы принесли денег, какие сроки вы там соблюли или не соблюли, там, и так далее. То есть их интересуют ваши достижения здесь. Если вы достижений вспомнить не можете, то вспоминайте. То есть как бы по большому счету мы все можем накопать что-то в своей практике, что мы можем выставить как достижение. Это может быть, не знаю, там, хоть участие в местной там елке с детьми, обзовите это, не знаю, там, каким-нибудь корпоративным ивентом, который вы там организовали, поддержали для создания командообразующего духа в компании. Но что-то написать надо. Писать весь ваш опыт, который у вас был от царя Гороха, что вы начинали, не знаю, там, посудомойкой в школе, потом разносили Орифлейм, потом еще что-то, тоже не надо. Их, в принципе, это не интересует, и они не знают этих всех названий компаний и всего остального. Поэтому старайтесь писать как бы кратко. И, конечно, хорошо иметь релевантный опыт, если вы там ищете работу сейчас как дата-аналист или как айтишник, там, разработчик, продакт-менеджер, проект-менеджер. Конечно, хорошо писать в предыдущий опыт то же самое. Но если этого нет, то нужно посмотреть на свой предыдущий опыт с той стороны, с которой вы можете применить эти скиллы к нынешней позиции. То есть если, например, вы сейчас, ну, как вот было в моем случае, что я пыталась представить свой опыт HR и опыт project management для позиции data analyst, data science и так далее. Я их преподносила с той точки зрения, что я могу управлять командой, я понимаю важность команды и команда образующих всех этих вещей. При этом мне приходилось проявлять свои аналитические навыки при работе с проектами, что я знаю, что такое тайм-менеджмент, я знаю, что такое там сроки, деньги там и так далее, что я работаю как бы в режиме постоянного аврала там дедлайнов, и разные там у нас финансовые анализы проводились проектов, опять-таки там системы премирования там разные. То есть я описала все свои как бы навыки, которые у меня были, в свете того, как я могу их применить к анализу, например, там, данных. Более того, вот ту часть проджект-менеджментской моей жизни, которая у меня была, я сделала больше упор на языки программирования, которыми я пользовалась, нежели как бы на то, как мы там, не знаю, ездили по этим ПХГ и обучали людей. То есть это все зависит от того, на кого вы смотритесь и что у вас в бэкграунде. Но обрисовывать и показывать нужно, конечно, это все вот в таком ключе. Но я считаю, что указывать надо, потому что если люди видят у вас, что вам, не знаю, там 35-40 лет, и у вас до этого чистота и пустота, они не понимают, кто вы. И мой опыт общения с американцами говорит о том, что они не боятся иностранцев, не боятся их нанимать. И они прекрасно понимают, что любой опыт и любой экспириенс, который у человека есть, это лучше, чем его отсутствие. Потому что как минимум человек знает, что такое работать в команде, что такое работать в офисе, что такое там готовить документы, соблюдать какие-то правила. И на самом деле почти любой опыт можно применить плюс в любой другой профессии. Поэтому не надо стесняться его указывать. Другой вопрос, что я бы не стала везде красными буквами писать город Москва там, или Минск там, или еще что-то рядом с названием вашей компании. Поэтому пишите просто там «О, Ромашка» по-английски. А дальше как можно даже без ООО, просто там «Ромашка LLC». И, в общем, как бы на этом и остановиться. Конечно, когда вас на собеседовании спросят, вы скажете, что да, вот вы там работали в «Ромашке», которая находилась там в Москве, и занимались тем-то, тем-то. Но наша основная цель – дойти до этого собеседования. Потому что когда вы до собеседования дошли, то на вас уже потратили время, с вами уже сделали несколько причеков, и как бы им хочется узнать о вас что-то больше, и тогда у вас есть больше шансов эту работу получить. Потому что основная задача резюме – это как бы не дать рекрутеру шанс вас отсеять. А если рекрутер как бы сидит, как бы женщина, которая получает там не очень большие деньги, у нее образование как бы не магистерское, в лучшем случае бакалавр, она смотрит и думает, зачем нам нужен в университет из ООО «Ромашка», город Челябинск, какой-то там человек, отнесу-ка я его в топку. А так она смотрит, «Ромашка LLC», наверное, я не знаю просто, что это и где это, а он случайно забыл указать в каком это штате. Ну вот как бы если вы видите, как это, англоязычный preferred name вместо Иванова, вы видите отсутствие русского языка в ваших навыках и skills, вы видите правильное название компании, то, в принципе, ваши шансы возрастают сразу процентов на 50. Поэтому указывать нужно, но помнить о том, что все, что вы указываете, должно вас выгораживать в плюсе. Более того, вы можете менять название позиций, на которых вы были. Но менять не в смысле, что вы были там помощником дворника, а пишете, что генеральным директором, а в смысле, что если ваша должность по бумажке называлась там, не знаю, младший помощник среднего финансиста, то вы можете указать, что вы просто работали в финансовом отделе, были сотрудник финансового отдела. То есть, в принципе, как бы в рамках вашей должностной инструкции вы можете адаптировать ваше наименование под более понятный здесь лад. Вы можете посмотреть в интернете, как называются здесь профессии, аналогичные вашей, чтобы не переводить просто дословно в Google Translate, как это называется, а посмотреть какой-то эквивалент того, как это здесь. Потому что, повторюсь, мы пытаемся слиться с пейзажем и сойти за место.
Да. Плюс зависит еще от того, какое слово они используют в job description. Если они ищут координатора,
абсолютно,
и ваша позиция в какой-то степени координатор, пишем мы координатор проектов или координатор рекламы или так далее.
Тем более, что ETS-системы будут работать именно по принципу сопоставления вашего резюме с профилем вакансии. И чем больше будет сопоставлено слов, тем как бы выше ваши шансы пройти ETS-систему, если вы обращаетесь через сайты напрямую.
Согласна. Маш, а что тебе нравится в своей работе?
Мне нравится вообще, в принципе, во всех моих работах, которые были и до этого, потому что я, собственно говоря, такого плана работы и ищу. Мне нравится свобода принятия решений. Я терпеть не могу, когда мне говорят, что мне делать, потому что мне сразу хочется сказать, куда людям надо идти в этой ситуации. Поэтому я всегда ищу работу, где, во-первых, у меня сразу с любого там собеседования мне должно быть понятно, что мы с начальником и с сотрудниками друг другу подходим. Это очень важный момент. И компания, и как бы коллектив, в котором я работаю сейчас, меня устраивает на все 120%. Я не испытываю никакого стресса там от общения с ними, они приятные очень люди, и как бы мы ментально друг к другу подходим. И это очень важно, потому что с людьми мы проводим с этими большую часть, к сожалению, нашей жизни, и они должны нам нравиться и совпадать, потому что если люди раздражают, это, конечно, очень плохой момент. Поэтому это, наверное, плюс номер один. Второй момент. Я люблю, что когда меня берут на работу, они понимают, что они берут профессионала. И в такой ситуации они должны давать мне возможность решать вопросы и задачи, то, как я себе вижу их решение, как я вижу себе какие-то методы, которые я могу использовать. И при собеседованиях я всегда это не то что обговариваю, но как бы обозначаю, что для меня как бы это один из важных пунктов. Возможность принятия решения, какая-то свобода, такая флексибилити. В данном случае не имеется в виду, что вот как бы я там не вхожу ни в какие рамки и, не знаю, там валяюсь пьяная под забором и говорю, сейчас я допью и сделаю свой проект, отстаньте от меня. Это скорее означает, что я хочу сама анализировать задачи, сама смотреть на них и понимать, какой, например, алгоритм для анализа я могу использовать. И если начальник говорит, как бы, а вот нет, делай таким, я скажу, извини, как бы, что хочешь таким, делай сам. Если мне начальник говорит, вот мне кажется, что как бы можно было бы попробовать этим, то я с большей вероятностью сделаю обоими способами, потому что я, ну, по натуре я трудоголик, то есть для меня нету такого, что там в 5 часов прозвонил звонок, и все, как бы до свидания. То есть вот мы там сегодня с тобой перестанем разговаривать, и я пойду сяду снова как бы за компьютер, потому что мне там интересно поделать один ресерч, которым я сейчас там занимаюсь. Поэтому, в принципе, если какие-то возникают вопросы, то мне проще это сделать двойную работу и посмотреть, как бы, кто был прав, кто виноват, как бы, какой дает лучший результат, чем просто как бы спокойно соглашаться, прогибаться там и так далее. Второй момент, наверное, то, что в моей работе не бывает одинаковых дней. И не бывает рутины такой вот в прямом смысле этого слова. Я явно человек не станочный, и заворачивать там конфетки на заводе – это вот не совсем как бы работа моей мечты. Поэтому мне очень важно, что у меня каждый день разные задачи. То есть в какой-то день мы можем просто вручную перебирать там тупо 1000 фамилий. И это скучно, нудно и ужасно. Но это сменяется тем, что ты на следующий день должен найти, например, людей, которые донируют в нашу компанию больше там, 5 миллионов долларов за год, и при этом они увлекаются футболом, и найти упоминание там, статьи о них. Это уже более там, интересная задача. Там, какой-то другой раз ты можешь по срочному звонку нашего проспект-менеджера собрать всю биографическую информацию на конкретного человека, с которым он завтра идет обедать там, или ужинать. И эта работа уже больше напоминает, как в детективных фильмах, когда ты сидишь в ухо, говоришь, там, приходи в красном платье, он любит красный цвет, ни в коем случае не заказывай рыбу, у него аллергия, потому что, когда мы составляем профайл на людей, то как бы мы знаем о них все, какие они фильмы любят, какой у них ресторан любимый, потому что люди, которых потенциально могут нам дать большие донейшн, они как бы как хрустальные вазы. Мы должны знать о них все и не вспугнуть, и постараться к себе расположить. Вот эти как бы задачи, они тоже очень интересные, они сложные, ты копаешься, когда ты находишь какую-то информацию, очень радуешься, потому что особенно сложно в тех ситуациях, когда у человека какая-нибудь там простая имя и фамилия, как бы там Джон Смит, и ты должен все это копаться, находить о нем какие-то данные, а потом оказывается, что это не тот Джон Смит, и должен искать на следующего. Ну, в общем, как бы это такая интересная детективная работа. И вот то, что каждый день разное, мне очень нравится. Я не люблю рутину.
У вас есть какие-то основные данные о человеке, но остальную информацию вы, в принципе, ищете в интернете. Я правильно понимаю?
Не совсем в интернете. У нас есть свои определенные базы, как бы они недоступны для обычных пользователей. И мы пользуемся, да, мы пользуемся ими. И в интернете мы тоже ищем, потому что, как показывает мой опыт, например, жены, супруги, ну, потому что в основном донируют мужчины, они как бы пока что еще, к сожалению, составляют наибольшую прослойку зарабатывающих много людей. Но жены, как правило, ведут социальные аккаунты в сетях. Мужчины этим отдают, у них нет ни времени, ни желания, а жены этим очень как бы хорошо пользуются, а мы пользуемся женами. Поэтому есть и доступ к обычным сетям, есть доступ и к нашим конфиденциальным сетям, но в любом случае это очень такая как бы интересная исследовательская работа, с учетом того, что я с детства люблю детективы, это, в общем, мой самый любимый вид и фильмов, и книг, то, в общем, работа прям по мне. И никаких общения с преступниками при этом.
Слушай, как те родители классно помогли, потому что очень часто, да, мы все идем в университет, в институт, потому что нам кто-то сказал туда пойти, но тебе так повезло, да, что не хотела, а оказалось, что профессия очень даже тебе подходит и приносит и удовольствие.
У меня, получается, оба варианта хорошие, и то, что родители посоветовали, и то, что я сама себе выбрала. Потому что, как ты правильно сказала, под покровом ночи я занимаюсь консультациями, и, в общем, это тоже доставляет огромное удовольствие. Потому что, когда мне звонит очередная девочка и говорит, ура, там, я получила джоб-оффер, там, или мужу дали джоб-оффер, там, неважно, потому что мужья там тоже стали приходить под покровом ночи через компьютеры ко мне. Хотя изначально у нас был нацелен только на девочек, но как бы постепенно там все подтаскивают мужей тоже к камерам и говорят, тому же тоже помогите. И вот когда вот они довольны и находят работу, это, конечно, очень приятно.
Конечно.
Особенно в Америке, особенно с переездом, потому что я понимаю, какой это стресс. И для многих людей это оказалось неподготовленный такой как бы период жизни, когда они там выиграли случайно грин-карту. и приехали просто как бы вот на деревню дедушки и не знают ни что делать, никакие здесь правила, никакие законы, ни родственников, ни друзей, никого нет. И они там на survival job, там на Amazon доставки и так далее, чтобы свести концы с концами. Но это же люди, у которых, как, ну, как правило, есть какой-то хороший бэкграунд, и они могут очень-очень многое. И вот помочь им это очень многое донести до работодателя, до работы, это дорого стоит.
Да, ну главное учить английский, мне кажется, потому что без английского никуда. Или войти по-другому?
Ты знаешь, вопрос сложный. Вот реально сложный, потому что, с одной стороны, безусловно, английский нужен. Ну, как бы по-другому никак. В конце концов, англоязычная страна как-никак. Но я когда сюда только переехала, у меня изначально у самой был хороший английский. То есть я его учила как бы довольно плотно и хорошо в Москве. То есть как бы у меня проблем с английским не было. И все равно я как бы испытывала, естественно, стресс, и все равно как бы это совершенно другой язык, чем ты учишь его там в школе, в институте. И все равно как бы очень много разговорных особенностей, все равно очень много в произношении тебя не понимают. И когда ты слушаешь себя на записи, хочется плакать, потому что ты слышишь этот жуткий русский акцент, который ничем не убить и не искоренить. Конечно, это как бы это все есть. Но вот когда я переехала, я разговаривала с женщиной, которая здесь живет уже 25 лет. Она айтишница тоже. И она, когда ей одна из девочек на встрече нашей задала вопрос по поводу английского языка, что-то он у нее такой вот как бы на уровне там чуть лучше школы, вот, она сказала, как? Вы не можете вообще здесь искать работу, если вы не говорите на языке, как на своем родном. Потому что вы должны понимать, что уровень языка как бы вот достаточно только тогда, когда вот он такой же, как у вас, для того, чтобы искать работу на русском. И я вот вижу, что эта девочка как бы так вся сдулась, сникла, и, в общем, как бы ей захотелось пойти и повеситься после этого. Здесь, мне кажется, хорошо искать золотую середину, потому что жить в состоянии ожидания, что ты выучишь язык вот до состояния native, так можно прождать до пенсии и все равно его не выучить. Если ты не фонетист, потому что я вот там в Инстаграме подписана на нескольких фонетистов, потому что лелею как-нибудь надежду все-таки исправить произношение и разговаривать так, чтобы полностью слиться с пейзажем. Но я понимаю, что наш артикуляционный аппарат, он как бы уже закостенел. Если ты как бы здесь не вырос, там не общался, не знаю, там хотя бы со школы с ребятами, тебя будет всегда слышно. И это, в принципе, нормально, как бы, и ничего как бы страшного с этим.